Земное притяжение. Посвящается жене и другу Галине Петровне Костюниной. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, заглохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Не с рождения восприимчив к благодати человек, но страдания, физические и душевные, постепенно готовят почву. Незримый садовник орошает ее то сладкой патокой, то нашими слезами и кровью. В повседневной суете, когда, как дворняга, занят погоней за собственным хвостом, некогда остановиться и задуматься. И вот однажды время будто бы замирает. Все лишнее, второстепенное, отходит на задний план. Главное выступает вперед. Глаза не разбегаются. Нет. По-настоящему главного мало. Сами собой приходят мысли о добре и зле, о любви и ненависти, об истине и правде, о жизни и смерти. Эта способность к осмыслению формируется исподволь, а проявляется вдруг. Словно после летаргического сна, отстраненно с высоты, взираешь на пройденный путь, замечаешь то, чего раньше и не видел. Впервые открывается возможность себя понять. И для этого, оказывается, не нужно ничего выдумывать. Требуется лишь все точно вспомнить. Волшебные стеклышки. Холодный сентябрьский дождь лил, не переставая, вторые сутки. Смеркалось. На улице сыро, зябко. Одинокие прохожие бесформенными тенями проплывают за окном. В печурке задумчиво потрескивают дрова. Я придвинулся ближе к огню. Хотелось побыть одному и многое осмыслить. Мистические видения, которые возникли сегодня в тот момент, когда я печатал очередной снимок, взволновали меня. Я помню, как появилось невольное желание оглянуться. Нерешительным взглядом окинул комнату. Один. Но сильное, явное своей осязаемостью новое чувство не давало успокоиться. Да, правильно, я как раз собирался печатать автопортрет. Включил проектор. Яркий луч света прошел сквозь прозрачный негатив пленки, и прямо под ним, на белом листе бумаги, появилось мое изображение. Поначалу оно было неясным, малоузнаваемым. Для того, чтобы снимок реально, без искажений, передал все оттенки, используют светофильтры. Всего этих стеклышек три. Красное, желтое и синее. Мастер, пропуская через них обычный белый свет, оживляет изображение. На первый взгляд все очень просто, если не задумываться. А в действительности стоит хоть немного нарушить пропорции этих цветов, и человек на снимке выйдет совсем другим. Он будет напоминать того, настоящего, но это будет уже не он. Осталось только навести резкость. Мое второе «я» на снимке начало выплывать из дымки и становиться все более и более четким. Наводить лучше всего по глазам. Всматриваясь в них, я еще чуть тронул объектив, и наши взгляды встретились. Границы реального стали размываться и плавно отступили куда-то в темноту. Только его глаза. Вернее, глаза моего второго «я». Между нами установился прямой контакт. «Здравствуй», — сказала мое отражение. «Здравствуй», — невольно вырвалось у меня. Наверное, нужно было произнести что-то совсем другое, но я не нашелся. «Ты кто?» «Я твоя душа. Ты сделал так, что теперь можно с тобой разговаривать. Спасибо тебе. Но я не одна». «Не одна? А кто же еще?» «Еще твой разум и тело. Ты состоишь из нас». Человек имеет три единую сущность. Мы для тебя как стеклышки для твоего изображения. Красное, желтое и синее. На протяжении всей жизни Господь по своему усмотрению изменяет влияние каждого из нас на тебя. И только поэтому меняешься ты. Никак не наоборот. Однако по мере развития человек с каждым шагом приближается к моменту истины, когда вынужден сделать свой выбор. Кому из троих отдать веру? Если хочешь, мы можем рассказать, как для принятия этого решения постепенно созревал ты. Конечно, хочу. Ну, слушай, только пусть расскажет лучше разум. «Начну с твоего детства», – произнес разум и повел свой неторопливый рассказ. Первым появляется тело. Его уже с первых минут принято называть человеком. Тело чувствует себя некомфортно. Оно хочет преодолеть это неприятное состояние, но свои возможности у него не то что ограничены, они отсутствуют. Тело поэтому, как пуповиной, связано и напрямую зависимо от внешнего мира. На первых порах распорядок дня незатейливый. Сигнал подаст, наготово покормят и напоят. Потом тело спит, просыпается, и все сначала. При рождении оно сильно не умничает. Нечем. Телу нравится, чтоб его берегли, беспрерывно лелеяли и заботились о нем. К хорошему оно быстро привыкает и подталкивает разум, как только тот появится, добиваться очередных благ. Таким образом, вторым у тебя появился я. Господь так устроил, что разум, хотя и рождается на свет абсолютно неразвитым, чужих полезных советов не воспринимает. Опыт не привьешь. И поэтому в молодости так называемый человек оценивает происходящее, принимает бесповоротные решения, иступленно спорит, не приходя по сути в полное сознание. Место, предназначенное для души, заполняется последним. Душа смалу способна сострадать, испытывать стыд, любить и ненавидеть, овладевать искусством, воспринимать юмор и упиваться литературой. Она – совесть человеческая. А жизнь кипит. Ритм задают авторитет взрослых, обычаи, сложившиеся в обществе на тот момент, и неуемные потребности тела. Разум не успевает толком ничего осмыслить, просто еще не знает, что такое мыслить. А тело за ручку повели вступать в пионеры, в Гитлер-Югенд, в общество друзей церкви, кого куда. Оно поспешает с готовностью. Это животная стадия развития человека. Греховное ненасытное тело при этом главенствует. Его поводырь, разум, еще не зрячий. Душа маленькая и ранимая, страдает, но на нее никто не обращает внимания. Душе сплошная мука с разумом и телом, как не родные. Есть ли вина человека в этом? Да, если считать виновным молоток, которым вгоняют гвоздь.